В эфире «Большая игра». И мы будем говорить о международных событиях, некоторых фундаментальных, некоторых драматических и немедленных. Ну, из фундаментальных, наверное, мы говорим о принятии новой концепции внешней политики России, существенно отличной от той, которая была принята 7 лет назад. Ну, наверное, из немедленных есть арест в Москве, находившегося до этого в Екатеринбурге и там задержанного корреспондента Wall Street Journal Эвана Гришковича, которого пытаются представить в Соединенных Штатах как человека абсолютно невинного, и говорят, что это международное событие большого масштаба. Но, конечно, если мы говорим о чем-то очень важном и очень немедленном, то это террористический акт, который произошел вчера в центре Петербурга. Был убит известный блогер Владлен Татарский, так его называли, так он называл сам себя, его настоящее имя Максим Фомин, и он погиб в результате взрыва статуэтки, которую ему до этого преподнесла какая-то женщина, уже известно, кто она, и она была связана, это очевидно, с какими-то либо иностранными спецслужбами, либо с какими-то радикальными оппозиционерами в России, а очень возможно и с тем, и с другим. Только что Следственный комитет уже охарактеризовал то, что произошло, как террористический акт. Давайте посмотрим, что сказал по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в данном случае наберемся терпения и дождемся заявлений наших специальных служб, которые работают над этим. Есть данные, судя по заявлению НАКО, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планировке этого теракта, а, естественно, это является терактом. Вот, и, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта. И, конечно, соболезнуем родным и близким Фомина, который погиб в результате этого теракта. Собственно, Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает террористические действия. Это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной. Это режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина и за терактом в Санкт-Петербурге. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года. Именно поэтому проводится специальная военная операция.
Человек, который непосредственно ответственен за завершение этого террористического акта, Дарья Трепова, уже задержана, и с ней проводятся соответствующие следственные действия. Но я предполагаю, что обнаружатся и какие-то другие люди, к этому причастные ее соучастники. Но пока мы знаем только то, что мы знаем. И один человек, который знает намного больше других, это Александр Дугин, философ, профессор, политолог и, к нашей большой гордости, регулярный участник нашей программы. Мы пригласили Александра принять участие в программе, собираясь говорить по другим поводам. Тоже достаточно, скажем так, тревожным, но не таким трагичным. Что вы знаете по этому поводу и что вы думаете о возможных связях с киевским режимом?
Я далеко не специалист в области терроризма. Я знал погибшего русского героя Владлена Татарского, Максима Фомина. Он как раз дружил с моей дочерью, с Дашей. Он был на ее похоронах. Я когда первый раз не познакомился лично, он подошел ко мне, обнял, выразил соболезнования и сказал, я Дашу любил. И я вспомнил, сколько много она рассказывала о нем еще до начала специальной военной операции. Они действительно дружили, перезванивались, постоянно обменивались представлениями. Было очень много общего. Ведь Максим Фомин, Владлен Татарский, был, во-первых, православным, как Даша, и философом, как Даша. Он написал три книги. Он был очень изящным и тонким художником, который ценил не только великие идеи, но еще и как они воплощаются в жизнь. И он построил свою жизнь, Владлен Татарский, как русский, настоящий русский герой, православный, верующий, со сложной судьбой. Начал он как русский разбойник, потом через покаяние и через внутреннее преображение он пришел к тому, что он стал практически святым. Но для нашего народа он святой. Его слова не расходились с делом. С 14-го года он встал на защиту Донбасса. Он все эти годы воевал на той войне, которую мы начинаем признавать только сейчас. И он постоянно в каждом своем практически репортаже, которые были посвящены часто и многим бытовым вопросам, как надо, кстати, соблюдать безопасность, как надо вести себя в сложной ситуации, при этом он обязательно говорил о богословии этого столкновения, о духовных смыслах. Это удивительный человек. И вот фактически, да, люди, которые принимают участие в администрации на новых территориях, которые участвуют в военных действиях, когда они гибнут, нам тоже очень тяжело, нам очень больно, но когда гибнут такие люди, а это ведь фактически второй теракт на нашей территории, в глубине, и те люди, которые убили Дашу, и те люди, которые убили Владлена Татарского, но они целятся в наш дух, в наши образы, в самое тонкое, в самое... самое нежное, что мы имеем, потому что, несмотря на свою жесткость и воинственность, Владлен Татарский, Максим Фомин, был очень тонким, деликатным, сердечным, духовным человеком. Вот это поразительно, какая злая сила выбирает эти цели. В мирных городах приходит
Александр,
зло.
Я знаю, что, естественно, ни вы, ни ваша дочь не были военнослужащими. Что касается Татарского, он ведь не был военнослужащим, он начал как участник конфликта. Но, как я понимаю, сейчас он был журналистом, правильно?
Вы знаете, вот военкор, он же погиб под названием своей лекции, встречи в уютном питерском кафе, которое называлось «Есть такая профессия военкор». И что такое военкор? Он как раз и рассказывал. Он говорит, что это не быть наблюдателем, просто сообщать о том, что происходит. Это не быть в полном смысле слова ополченцем или солдатом, который как раз не имеет права ничего сообщать от того, что он видит, в чем он принимает участие. А военкор – это некий наблюдатель, это некое наличие глубокого, что ли, присутствия, которое переводит содержание, смыслы войны, открывает их для всего народа. Это самое, это он интерпретатор, он переводчик войны на язык общества. Вот в чем профессия военкор. Но это невозможно сделать, если ты не на передовой.
Но это, тем не менее, отличается, не правда ли, от военного, от контрактника, даже от человека, который привозит вооружение. Все-таки, в принципе, у нас сейчас идет информационная война, и можно сказать, что все вот мы здесь так или иначе...
Военкоры.
Военкоры в разной степени. Но, тем не менее, это мирная профессия. И, в общем-то, есть ожидания, например, Соединенных Штатов. Посмотрите на господина Гершковича, что журналисты должны быть неприкосновенны. Вот я вас спрашиваю, с вашей точки зрения, они убили журналиста, да?
Я думаю, что они убили героя. Они убили настоящего воина, который больше, чем солдат. Когда мы ведем войну, когда все общество, вся страна ведет справедливую священную войну, на мой взгляд, людей, которые могли бы сказать, извините, мы здесь ни при чем, мы со стороны наблюдателя, не может быть. Мы должны выбрать свой окоп, мы должны выбрать свою сторону. Мы ее выбрали. И я вот думаю, что вот говорить о том, что убивают невинных, да, ни я, ни моя дочь никогда не принимали участие в военных действиях, никогда напрямую не помогали тем или иным воюющим сторонам. В случае Владлена Татарского это, конечно, не так. Он был ангажированный военкор, он был русский герой, который принимал участие, в конце концов, в военных действиях. Но мы все...
Но как журналист. Почему я с вами спорю? Потому что на войне... Как называется, как на войне. И вот одна из очень важных функций войны – это восстановление раненых. И поэтому можно сказать, что врачи, медсестры. Они тоже, можно сказать, принимают участие в военных действиях. Но, тем не менее, их функция, их миссия отличается от миссии солдата. И поэтому те, кто руководствуется цивилизационными нормами и Женевскими конвенциями, считают их неприкосновенными. Вот для меня, какие бы ни были убеждения человека, и как ни он был ангажирован в плане своего подхода к конфликту, удар по такому человеку однозначно является террористическим актом и подлым, и ничем не спровоцированным.
Я в этом абсолютно с вами согласен, но мы видим, что Украина давно, и Запад в целом давно перешли эти черты. Они ведут против нас тотальную войну. А тотальная война по определению предполагает все методы, и в том числе терроризм, в том числе насилие, пытки, уничтожение нонкомбатантов. Вот по Женевской конвенции нонкомбатанты, не участвующие напрямую в военной операции, не могут быть целями вооруженных операций. Это правило давно отвергнуто. Поэтому я в этом отношении с вами согласен. Но мы за пределом, мы вышли за эти пределы.
Мы вышли, вот это для меня то, что вы сейчас сказали, Александр. Это очень важный вывод, с которым я, к сожалению, вынужден согласиться. В этом конфликте мы вышли за пределы. И не Россия это начала,
конечно.
Но вот так этот конфликт развился. Константин Цивков, известный военный эксперт, я погрешу против истины, если скажу, что с тем, что мы столкнулись вчера в Санкт-Петербурге, это не изолированный случай, и что использование бомб и других типичных средств терроризма стало излюбленным и доказанным методом украинских спецслужб.
Ну, для начала давайте определимся все-таки с тем, что такое терроризм и что такое не терроризм. Потому что тут вот все-таки грань эту надо провести. Значит, для этого надо обратиться к принципам ведения войны. А существует, в общем-то, всего, как показывает история человечества, три типа войны. Первая – это война на сокрушение. Война, которая направлена на уничтожение системы безопасности противника, государства, то есть вооруженных сил, спецслужб и всего остального. По итогам вот этой войны на сокрушение осуществляется захват территории, ну и далее. Такую войну вел Советский Союз против фашистской Германии. В этом случае объектами удара были исключительно военные объекты и объекты, имеющие военное значение, типа военных предприятий. Второй тип войны – война на удушение. Цель войны – уничтожить экономическую базу войны противника. И этим занималась, например, гитлеровская Германия, когда пыталась изолировать Англию от своих колоний внешнего мира и тем самым ее удушить экономически. Эту войну тоже никто не сокрушал. А есть война на устрашение. Вот эта война на устрашение и есть война террористическая. Эта война предназначена решать задачу подавления воли народа к сопротивлению с применением военных мер. Такая война предполагает нанесение ударов по мирному населению с целью его уничтожения и тем самым принуждения страны капитуляции в результате утраты духовного потенциала к сопротивлению. Это Дрезден конца 44-го, начала 44-го года.
Который был жертвой английской бомбардировки.
Да.
С военной точки зрения, да. Ничем не оправданный.
Абсолютно. Это Гамбург. Это Хиросима. Это Нагасаки. Там просто военных объектов даже не было. Хиросиме и Нагасаки. И совершенно безразлично, каким способом решается задача доставки боеприпаса или какого-то иного средства для уничтожения мирных жителей, будь то бомба или бомбардировщик. Вот сегодня мы наблюдаем, что Украина уже давно ведет террористическую войну. Удары по объектам, не имеющим военного значения, такие как школы, такие как лечебные заведения, просто жилые помещения, жилые здания, это есть террористическая война. В этом контексте убийство достойной дочери уважаемого товарища Дугина, достойной девушки, и Владлена Татарского, они ставят в общий конвейт расширение террористической войны на территории Российской Федерации. Достать сюда каким-то серьезным оружием они не в состоянии, поэтому засылают вот таким вот образом вот таких людей. Это классическая террористическая война. Война, согласно международному праву, является преступной. Люди, применяющие террористическую войну, являются военными преступниками. Это определено еще Нюрнбергским трибуналом. И лица конкретные, повинные в совершении их преступлений, являются террористами, согласно букве закона. Вот если удар по мосту был, вот этот, это был объект военного значения. Это не являлся терактом, а вот это вот рафинированные теракты.
Я согласен, только добавлю, что это не просто желание запугать, а это, кроме того, точечная цель, в общем-то, уничтожить наших героев, таких как вы, как ваша дочь и сейчас, как Владлен Татарский. Вот сейчас был террористический акт буквально вчера по главе какого-то сельского поселения в Мелитополе. Они выбирают людей, те, кто направляет эти удары, которые не обязательно вообще имеют хоть какое-то отношение к военным действиям, которые не только не являются военными, а являются сугубо штатскими людьми, хотя, как вы сказали, Александр, конечно, ангажированными и, конечно, с четко определенными политическими симпатиями, но штатскими людьми. И для меня это чистые акты терроризма. И я не знаю, что вы думаете, Константин.
Я с вами согласен.
Но я считаю, что ответ на акты терроризма, он как бы двоякий. Ну, во-первых, те, кто совершал такие акты, и те, кто непосредственно их заказывал, они являются, с моей точки зрения, законной целью, где бы они ни находились. Если кого-то это не устраивает, я им напомню одно имя – Сулеймани. Угу. Сулеймани был иранский генерал, возглавлял корпус стражей революции. Были данные, что даже не сами стражи, а подконтрольные им шиитские милиции стреляли по американским базам в Ираке, и Соединенные Штаты его взяли, уничтожили на территории Ирака, даже не проконсультировавшись с иракским правительством. Израильтяне это делают достаточно часто. Сейчас арабский мир несколько успокоился, боюсь, ненадолго, и Моссад это делает не так часто, как раньше. Делал часто, и Соединенные Штаты по этому поводу никогда не возражали. А что-то можно сделать, господин Денисов, сенатор, бывший посол Организации Объединенных Наций, что-то можно сделать, вот реально, используя международные организации, международное право? Есть у нас какие-то дипломатические возможности в этой области?
Ну, можно или нет, это непростой вопрос. Но совершенно очевидно, и это даже не обсуждается, что это делать нужно. Я бы напомнил, что министр иностранных дел Российской Федерации, другие представители Министерства иностранных дел не раз обращали внимание на то, что нет и не может быть плохих и хороших террористов. Что все террористы – это террористы, это кровавые убийцы. И не только оправдание, это совершенно очевидно, но и объяснение вроде того, что вот с одной стороны, с другой стороны, здесь абсолютно неуместны и глубоко безнравственны. Я бы обратил внимание вот на что. На втягивание в исполнение террористических актов, но самых разных исполнителей, что является, в том числе детей, что является, ну, просто запредельным с точки зрения зла, вот такого, знаете, вселенского зла. Ведь и вспомним, убийца Даши шла на дело, как принято говорить, на террористический акт в сопровождении собственной дочери, девочки младшего подросткового возраста. И никто, обращаю внимание, никто на Западе, рассуждая об этом злодейском, зверском теракте, не обращал внимания, не осуждал устроителей теракта вот за это. Посмотрите на портреты вот этой вот которые, вот не сейчас только что ее показывали, предполагаемой, скажем так, исполнительницы, да не предполагаемая, она, собственно, уже призналась, этого самого теракта. Это же это молодая, растерянная и, видимо, не совсем понимающая, что же, собственно, произошло, женщина. Но от этого то, что произошло, менее ужасным не становится. Наоборот, становится более ужасным. Теракты, вот она, теракты становятся частью нашей жизни.
Знаете, до какой степени она использована, но вообще-то террористами не рождаются, ими становятся. Но не только российские следственные органы, но и «Нью-Йорк Таймс», используя свои источники, подтверждает, что она была давно вовлечена в радикальное оппозиционное движение, что она выходила на демонстрации и вообще там была весьма, весьма активной. Ну и интересно, что ее видели и на мероприятиях русских патриотов. То есть, видимо, это не то, что вот ей что-то просто дали и сказали, войди в кафе и передай. У нее давно было быть более глубокое понимание из всего, что мы видели и слышали, в том числе «Нью-Йорк Таймс», в каком направлении она шла. Так что я не берусь судить, как ее использовали. Я не сомневаюсь, что были более старшие и более опасные люди. Но, в общем-то, мои личные симпатии к объекту, исполнителям террора, я их видел много в свое время в Бейруте, в середине 80-х годов. И вы знаете, сенатор, я видел женщин. Я видел очаровательных молодых женщин, которые ночью перерезали горло какому-то американскому человеку, с которым они были связаны. Передавали информацию террористам, которые потом убивали, опять-таки, американские граждане их семьи. И были люди, связанные с российским посольством. Вполне милые люди, как я понимаю. Я не знал из них никого лично, но так как описывали, вроде обычные люди. А они захватили российских заложников и угрожали их уничтожить.
Бить.
И зная, что они делали, как они работали, в общем-то, в это было не так сложно поверить. И американцы с этим, в общем-то, не очень умели справляться. Они потом немножко помирились с сирийцами, и сирийцы стали им как бы так слегка негласно помогать. Сами они это делать не умели. А советские сумели. А они нашли способ, прямо скажу, достаточно жесткий, наверное, жестокий, убедить террористов, что они должны немедленно это прекратить и освободить заложников, потому что иначе пощады не будет. И так работает Моссад. И, кстати, так работали Соединенные Штаты против ISIS и Аль-Каиды. И я не побоюсь сказать, что единственный язык, который эти люди понимают, единственный язык, который их покровители понимают, это язык полного и систематического преследования всех, кто вовлечены в эти акты. Наверное, это нельзя сделать сразу. Наверное, есть другие международные соображения. Вы, как высокопоставленный дипломат, понимаете ограничения лучше, чем я. И не все, что хочется, и не все, что ты имеешь право, нужно делать. Но, тем не менее, с точки зрения права России, преследовать такого рода людей всеми возможными методами, мне кажется, что это право неоспоримо. Ваше последнее слово по этому.
Вне всякого сомнения, это не подлежит действительно никакому сомнению. Что случилось в Петербурге, кстати сказать, в месте не так далеко от дома моих родителей, я знаю прекрасно это место, это ужасно. Следствие во всем разберется и покажет, но то, что мы знаем уже сегодня, на сегодняшний день, говорит о том, что это хорошо спланированное и, к сожалению, к величайшему сожалению, исполненное, доведенное до конца зверское убийство.
И призывами тут не поможешь.
Безусловно, безусловно.
Вы знаете, я хотел обратить еще внимание, что терроризм вот сегодня, после, на следующий день после убийства Владлена Татарского, он приоткрыл новое идеологическое измерение. Обычно террористами были кто? Исламские фундаменталисты, это образ уже примелькавшийся. Неонацисты, радикалы националистические. Но либералы или сторонники либеральной идеологии до прямого террора, прямого участия в терроре и уничтожении людей не доходили. Мне кажется, мы перешли еще одну грань в идеологическом аспекте, что мы знаем те же самые большевики или эсеры, народники. Ну, будем откровенны, на определенных этапах своей деятельности существовал и левый террор. Существовал правый террор, существовал левый террор, существовал фундаменталистский исламский террор. Но такого прямого включения структур либералов, связанных с Ходорковским, с фондом борьбы против коррупции, и вот с чисто либеральными структурами, основанными на соросовской, попперовской идеологии, мы еще не видели. А эта девушка, конечно, следствие покажет и разберется. Это переход еще одной красной линии. Либерализм обнажает свой напрямую террористический лик. Это не значит, что он становится хуже других идеологий, ведь мы и знаем, что и другие идеологии в некоторых случаях переходили к терроризму. Но это первый, насколько мне известно, пример такого конкретного целевого уничтожения невинных мирных граждан. Там ведь не только Владлен был целью. Да, он был главной целью, но сейчас находится в тяжелом состоянии 30 людей, в том числе ребенок. И они тоже пали жертвой, мирные граждане, уж совсем никакого отношения к СВО не имеющие. И это сделано под эгидой либерализма. Это сделано под эгидой «нет войне». «Нет войне», если ты сторонник «нет войны», пойди и убей, говорят сегодня. Это совершенно новый поворот в распределении, скажем, идеологических позиций в глобальном масштабе. Либерализм открыто становится террористической идеологией. Уже с экстремистской идеологией ФБК обозначен, то есть мы уже к этому подготовлены, но мы в каком-то смысле понимали последствия того, что будет, если этому направлению дать волю. А сегодня мы видим уже доказательства. Что мы еще хотим? Я думаю, что, в принципе, конечно, не весь либерализм, как и не весь коммунизм, как и не все консерваторы, и не все мусульмане, и даже не все исламские фундаменталисты могут и должны быть отождествляться с терроризмом, с террористами. Но мы видим пример либерального террора, акта в нашем мирном городе, в Санкт-Петербурге, осуществленный против гражданского населения, конечно, по заказу, это выяснит следствие Украины, может быть, и западных спецслужб, но речь идет уже о вербовке на совершение террористического акта людей с либеральной идеологией. Так, на наших глазах вчера мы перешли очень серьезную черту. Либерализм обнаружил свой своеобразный лик. Для меня, как критика либеральной идеологии, это не удивительно, но я думаю, что общество должно задуматься.
Общество давно задумается. И я рад, что вы, Александр, упомянули террористов начала 20 века. И это был терроризм, вы абсолютно правы, левый. Был немножко праворадикальный терроризм тоже, но левого было гораздо-гораздо больше. Но вот тогдашние либералы, они не были готовы вначале по-настоящему осуждать террористов. Это даже считалось неприличным, потому что террористы были против царской власти. Но потом лучшие из либералов, помните, из вех, они объединились. И сказали, что происходит настоящая бесовщина, что так нельзя. И вот вы сказали, что не все либералы, конечно, поддерживают терроризм. А я сейчас вам скажу, мы это очень скоро выясним. Мы посмотрим, найдутся ли в лагере либералов люди, которые пожелают и посмеют выступить против своей политкорректности и сказать, это терроризм, это недопустимо, нам с вами не пути. Посмотрим, скажут ли они это. Посмотрим. Если скажут, то кто скажет? А сейчас уходим на рекламу. В эфире «Большая игра». А сейчас мы переносимся в Вашингтон, где с нами по скайпу корреспондент «Коммерсанта» Екатерина Мур. Екатерина, очень рада вас видеть и слышать.
Здравствуйте.
Скажите, мы только что обсуждали террористический акт, который только что произошел в Санкт-Петербурге. Это как-то обсуждается в Соединенных Штатах?
Ну, пока Соединенные Штаты только просыпаются, новость только поступила. Официальной реакции я пока не вижу, но, естественно, по всем телеканалам идет картинка о произошедшем. Поэтому, да, безусловно, в Вашингтоне в курсе этой ситуации. И вот, насколько я понимаю, корреспонденты пытаются это связать, в том числе и с произошедшим с Дугиной. Но пока какой-то реакции со стороны Вашингтона официального я не заметила.
Через какое-то время после того, как был совершен теракт против Дарьи Дугиной, в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья, где говорилось, что американские спецслужбы, конкретно аналитики ЦРУ, видят достаточно доказательств, чтобы прийти к выводу, что теракт был, если не организован, то, по крайней мере, санкционирован высокими инстанциями в Киеве. Было подчеркнуто, что нет доказательств, про это знал лично президент Зеленский. И было сказано, что Соединенные Штаты найдут возможность объяснить украинской стране, что подобные действия недопустимы. Хотя в той же статье говорилось, что в Вашингтоне администрация Байдена исходит из того, что этот прискорбный, как там было сказано, эпизод, что он не может помешать полной поддержке Украины. И у меня сразу возник вопрос. Если вы ничего по этому поводу не готовы делать, то вообще в чем цель разговора с украинскими официальными лицами? Я спросил, когда я был осенью в Вашингтоне, у меня была возможность спросить одно официальное лицо, достаточно осведомленное, предпринимаются ли какие-то меры, чтобы такие вещи никогда больше не повторялись. И мне было сказано, мы сказали об этом украинцам. Я спросил, ну вот вы так сказали, что они поняли, или их называется в общем и целом? И мне было сказано, по понятным причинам мы не можем вдаваться в детали, но мы сказали это так, чтобы нас поняли. Есть ли у вас какая-то информация, которая показывала бы, что Киеву было ясно и четко сказано Вашингтоном, что терроризм, особенно терроризм по российской территории, абсолютно недопустим с точки зрения американских национальных интересов?
Я заметила по публикациям в прессе, когда обсуждалась тема Северного потока и вот эта вот альтернативная версия того, что за взрывом Северного потока стоит проукраинская группа, там как раз перечислялись все вот эти вот прискорбные, как вы сказали, инциденты. И ну, поскольку мы знаем, что мейнстрим-медиа всегда находится в такой глубокой кооперации с Белым домом, и журналисты, если раньше говорили о том, что мы подозреваем, возможно, то вот в этих публикациях напрямую не то, что сам Киев, да, но прокиевски настроенные элементы фактически обвинялись вот в этих вот террористических атаках, в том числе и на Крымский мост. И у меня, вы знаете, такое сложилось ощущение, что киевский режим, он на самом деле сейчас ходит по краю. Я думаю, что это очень такое серьезное предупреждение для кабинета Зеленского и для него самого, что с терроризмом и с такими подходами необходимо что-то делать. Естественно, для Соединенных Штатов такие подходы неприемлемы.
Знаете, мне очень хочется с вами согласиться. Я согласен с вами отчасти, что такие подходы для Соединенных Штатов неприемлемы или, по крайней мере, четко противоречат американской публичной позиции. Но вот когда появилась знаменитая статья в «Нью-Йорк Таймс» о том, что были вовлечены какие-то украинские лица, организации в подрыв северных потоков, я подумал, интересно, это, наверное, начало расследования. И я ожидал следующих шагов. И к моему разочарованию никаких следующих шагов не последовало. Если бы к этому было серьезное отношение, то мы бы услышали, что какие-то американские организации, что они это расследование проводят, а эти расследования как-то стали бы известны прессе. К сожалению, ничего этого не произошло. Поэтому я не знаю, какие выводы сделают в Киеве из имевших место американских предостережений. Решат ли они, что это предостережение имеет такую силу, что их нужно воспринимать серьезно. Поживем и видим. Екатерина, огромное спасибо. Надеемся снова скоро вас увидеть. Ну а сейчас, сенатор, давайте перейдем к более фундаментальной теме. Пока еще не настолько трагичной, но прямо скажем, если посмотреть, куда мы идем, мало что можно исключать. Я говорю о том, какая новая концепция внешней политики только что была принята в Москве. И я говорю о трагичности не в том плане, к чему приведет новая российская концепция, а к тому, что мы пришли к мировой ситуации, когда наши прежние представления, представления о том, что все-таки можно договариваться, что противоречия можно держать под контролем, что диалог с Западом не безнадежен. Видимо, большинство этих представлений, в общем-то, приходится оставить в прошлом.
Ну, так оно и есть. Новая концепция внешней политики России – это серьезный документ. Кстати сказать, не очень большой для такого вида документов, но очень емкий и насыщенный. Это непростое чтение, и читать надо внимательно, читать надо долго, взвешивая каждое слово. Совершенно очевидно, что это не плод кабинетных размышлений, это документ, востребованный жизнью.
Я вас прерву на секунду. Давайте послушаем, что сказал по этому поводу Сергей Лавров.
В качестве важнейшего ресурса закрепляется курс на раскрытие потенциала стратегического партнерства с нашими великими соседями, Китайской Народной Республикой, Республикой Индия, странами исламского мира, а также с государствами АСЕАН, Африканского континента, Латинской Америки и Карибского бассейна. Подтверждается приверженность мирному решению всех проблем, которые возникают в арктическом регионе.
Но дальше, если вы посмотрите на доктрину, на концепцию, там очень четко сказано, что она предусматривает в случае необходимости и превентивные удары. И говорится о том, что, в общем-то, Запад, коллективный Запад, они больше не в категории партнеров, они даже не в категории стран, с которыми можно иметь дело, а это недружественные страны, и в отношении них, в общем-то, речь идет не только и не столько о договоренностях, сколько, если я правильно понял, о возможности предотвращать и разрушать их способность вести враждебные действия. Серьезный вывод, нет?
Абсолютно серьезный. Может быть, даже самый главный в этом документе. Ведь о чем речь идет? О том, к чему надо быть готовым уже сейчас и в будущем нам в отношениях с, ну, с условно говоря, Западом, с недружественными нам силами на мировой арене. Это первое. И второе, что надо иметь в виду им, ожидая нашу реакцию на недружественные. Мы как-то так употребляем это слово «недружественные». Давайте говорить прямо, враждебные действия в отношении нашей страны. Эти враждебные действия пока не вышли за рамки информационной войны, гибридной войны, но тем не менее слово «война» мы уже употребляем как факт, как данность. Вот это, наверное, самое главное в этом документе. Именно это я имею в виду, говоря о том, что он востребован временем. Сергей Викторович как раз в том отрывке, который вы включили и показали, говорил о наших отношениях скажем так, со странами, с которыми у нас отношения складываются конструктивные, упомянув прежде всего Китай и Индию. Не скрою, по понятным причинам, я, раскрыв эту концепцию, этот документ, прежде всего нашел страницу, это ровно страница, где говорится сначала о Китае, а потом об Индии. Там не приведено каких-либо новых формул, которые, допустим, не употреблялись бы в нашем политическом словаре, лексиконе, до этой концепции. Но сам факт того, что все это выстроено именно в таком ключе, что у нас есть партнеры, с которыми мы вправе рассчитывать на конструктивное сотрудничество. И там указано, как определяется это сотрудничество и в случае с Китаем, и в случае с Индией. Мне кажется, что это очень важный элемент нового документа, как, собственно, и все остальные.
Вот еще другой важный элемент – это то, что явно предусмотрена возможность применения силы в тех обстоятельствах, которые раньше как бы не предполагались. Например, возможность превентивных ударов, если ты знаешь, что собираются ударить по тебе. Ну и какие-то, это не сформулировано в деталях, какие-то меры в отношении, как сказал сенатор, бывший посол Денисов, какие-то меры в отношении враждебных государств, чтобы мешать им проводить разрушительную политику в отношении России. Что это значит с вашей точки зрения, когда мы говорим о силовом аспекте российской дипломатии?
Значит, я прежде всего хочу зафиксировать один важный момент, что война – это далеко не только вооруженная борьба. А когда мы ведем речь о современной войне, то это главным образом невооруженная борьба. Это комплекс методов информационной, в широком смысле этого слова, и экономической противоборства, экономической войны, в том числе и силовой. Поэтому, прежде всего, хочу зафиксировать, что будет принято, этот документ, скорее всего, не будет опубликован, это документ, который будет внутреннего пользования, связанный с определением принципов ведения войны против недружественных государств. Ну, не ведение войны, а противоборство с недружественными государствами. И те методы противоборства в экономической, информационной, психологической сферах, которые сегодня Российская Федерация не применяет, в отличие от Запада, по всей видимости, они будут применены. В чем самые жесткие? И это будут очень разрушительные меры для западного мира. Что касается военной аспекта, силового аспекта, ну, в первую очередь, следует ожидать принятия, естественно, принятия новой военной доктрины. Это однозначно. Будут приняты новый документ «Основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания». Поскольку этот документ, который был принят в 2020 году, с учетом новых положений вот этой самой доктрины по внешней деятельности, вот, а он предполагает изменения и принципов применения ядерного оружия. Я предполагаю, что, учитывая, что мы готовы будем наносить, в том числе и превентивные удары, будут внесены соответствующие изменения и в принципе. То есть будет включен принцип возможности применения ядерного оружия, в том числе в превентивном варианте. Это совершенно четко.
В крайних обстоятельствах.
Ну, естественно.
Когда выживание страны под угрозой.
Однозначно, потому что всегда существует определенный перечень. Применение любого оружия, применение любых силовых мер предполагает определение перечня конкретных условий. Этот перечень конкретных условий будет обязательно опубликован, чтобы та сторона знала и не переступала вот эти вот самые грани и границы. Так что впереди предстоит очень серьезные изменения. То, что сегодня Российская Федерация пошла на реальный шаг, демонстрирующий решимость наших целей, передача, размещение на территории Беларуси ядерного оружия, это тоже очень важный демонстративный шаг. С точки зрения военной стратегии, это не является обязательным. Российская Федерация имеет возможность достать любую точку на территории России, даже без применения... Ой, прошу прощения, на территории Европы. Даже
вообще-то
без применения...
на территории мира.
Да, я говорю Европы. Даже без применения стратегических ядерных сил тактическим ядерным оружием. Вот. Но появление в Беларуси такого оружия – это шаг демонстративной решимости. Поэтому они как раз так и беспокоятся. Его надо рассматривать в контексте того документа, которым вот как раз мы рассматриваем как документ. То есть идет дело к очень жесткому обострению отношений России и западного мира, с одной стороны. Но есть еще один важный момент. Англосаксы, они работают не просто по текущему состоянию, они в первую очередь анализируют тенденции. А тенденции для англосаксов очень нехорошие. Достаточно вспомнить одну короткую фразу, которую бросил Си, которую подтвердил Си Цзиньпин, и которая обсуждается очень активно в западном мире, в частности, его руководство. Он сказал: «Мы будем вместе с Россией строить новый мир». Это ключевые слова. Не нужно никаких договоров официальных в виде блоковых договоров. Достаточно той фразы, это будет понятно. Я хочу напомнить, что никакого официального договора о существовании союзного сообщества США, Великобритании и СССР против гитлеровской Германии не было. Были конкретные договоренности о конкретных действиях. А эти договоренности с Китаем сейчас уже мы имеем. Поэтому вот это первая тенденция. Второй страшный удар, и это тоже очень серьезная нехорошая тенденция разворота не европейских, не западных стран от Запада, является коллективное решение ОПЕК об увеличении, о сокращении объемов производства нефти с соответствующим ростом нефтяных цен. Это страшный удар по западной экономике, это надо четко понять.
И это никто на Западе не ожидал, что да. Россия сумеет найти страны ОПЕК, которые бы это поддержали. В эфире «Большая игра». Итак, в Пекин отправляется президент Франции Макрон. У Франции очень серьезные экономические отношения с Китаем, у всего Евросоюза очень серьезные экономические отношения с Китаем. Но у Макрона, как я понял, задача, поставленная ему в том числе в Вашингтоне, в Евросоюзе, не просто говорить о расширении, укреплении экономического сотрудничества, но и убеждать Китай дистанцироваться от России и, по меньшей мере, ни в коем случае не поставлять России летального оружия. Получится что-нибудь?
Ну, можете себе представить, что руководители Китая, прежде всего председатель Си Цзиньпин и руководство внешнеполитического блока, вообще прислушиваются к такого рода словам. Во-первых, ничего нового здесь нет. Совершенно очевидно. Во-вторых, вот это, конечно, допуски, но мне кажется, что вот эти все элоквенции, красноречие того же Макрона, других европейских представителей, госпожи фон дер Ляйен, которого, насколько я знаю, будет его сопровождать то ли для пригляда, то ли для придания веса словам самого Макрона, это, знаете, своеобразная такая риторическая плата оправдания своей политики в глазах американского патрона. Потому что для Европы, с точки зрения, если хотите, ее выживания, отношения с Китаем имеют чрезвычайно высокое значение. Китай – это то место, та площадка, где Европа может делать бизнес. При том, что Китай относится к этому сугубо лояльно и положительно. Для Китая Европа, это Европейский Союз, это крупнейший партнер. В прошлом году они наторговали почти на 700 миллиардов американских долларов, 675, если точно, с огромным положительным сальдо, как и с Соединенными Штатами, надо сказать, в пользу Китая. И мне кажется, что мы услышим разного рода такие, знаете, риторические упражнения на публику. Куда же без этого? Но на переговорах, наверное, все-таки закрытых для внешнего мира, разговор пойдет о значительно более важных для Европы вещах.
Александр, у меня опять к вам личный вопрос, извините. Мы с вами знакомы относительно недавно. Я раз знал, конечно, вас хорошо по вашим произведениям. Но сейчас у меня была возможность, что называется, наблюдать вас в действии. И меня поразила ваша способность быть одновременно человеком очень решительных взглядов и очень прагматичным, когда речь заходит о конкретных действиях, о выводах, которые Россия должна делать из нынешней ситуации. Я хотел бы вас спросить, вот как бы вы хотели видеть отношения с коллективным Западом после всего, что произошло, учитывая, что коллективный Запад мы вряд ли можем отменить?
Мне кажется, что я вообще полагаю, что чем сильнее, свободнее, независимее и суверенее будет Россия, тем лучше будут отношения с коллективным Западом. Просто мы должны перейти точку зависимости, точку западнофилии, точку восприятия западной цивилизации как нормы, как образца, как то, зачем мы следуем и что мы безоговорочно принимаем. Чем больше Россия будет обращена к самой себе, к незападным цивилизациям, о которых говорится в этой доктрине, блестящей, на мой взгляд, очень актуальной доктрине нашей внешней политики, наконец-то суверенной доктрине нашей внешней политики, тем лучше, как это ни парадоксально, будет выстраиваться наше отношение с Западом. Я полагаю, что глобалистская элита – это далеко не весь Запад. Однополярные, сторонники однополярного мира и навязывание нам либеральной гегемонии – это далеко не весь Запад. Запад – это и народы, и культуры, и государства со своими национальными интересами. Все это сейчас глобалисты и либералы бросают в топку своей фанатической идеологии. Она делает эти страны недружественными, она делает, составляет понятие о коллективном Западе, она ведет с нами, вот эта элита, глобальная глобалистская элита, ведет с нами настоящую войну, но она также ведет войну со своими народами, со всеми теми, кто не согласен с ее экстремистскими террористическими представлениями. И у нас, чем больше мы будем сильнее, чем больше мы будем суверенее, и тем больше мы будем привлекательны для Запада, настоящего Запада, для его народов, для его культур, для его обществ. Ведь мы сегодня в глазах многих западных людей образец нормальности, образец логичности, образец рациональности, не той агрессивности, не захватнической политики, нет. Мы образец традиции. И вот перед лицом того чудовищного постмодернистского дерива такого искажения, извращения, по которому следует эта глобалистская элита. Мы не против Запада. Недружественными для нас являются не народы Запада, а вот эти глобалистские элиты. Я полагаю, что укрепляя себя всемирно, развивая в себя, идя по суверенному пути, мы не идем на путь конфронтации. Мы хотели построить многополярный мир без этой конфронтации. Глобалистские элиты нам этого не дали. Они сами навязали нам этот конфронтационный сценарий. Если мы устоим, укрепимся, победим, усилим самих себя и будем открытыми для наших настоящих многополярных партнеров, Запад тоже станет нашим другом. Но стоит нам дать слабину, пойти на какие-то перемирия, признать заново их абсолютную правоту, а себя неправыми, нам конец, нас просто уничтожат.
Согласен с вами и оговорюсь, что когда мы говорим о англосаксах, то я думаю, Константин, мы говорим, конечно, не о всем населении Великобритании, конечно, с ее премьер-министром индийского происхождения и не о Соединенных Штатах с их цветным черным, наполовину индийским, наполовину черным вице-президентом, мы именно говорим о глобалистских элитах, которые захватили контроль над англосаксонскими странами, в данном случае Соединенными Штатами, Великобританией. А завтра снова встретимся в эфире, где мы будем говорить о том, как американская глобалистская элита пытается расправиться с еще одним человеком, который выступает против ее засилия. На этот раз это ни много ни мало бывший президент самих Соединенных Штатов Дональд Трамп. До встречи в эфире завтра.